Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Сразу после анонса программы в эфир выйдет очередной 21-й выпуск передачи «Из сокровищницы церковной». Ее автор и ведущий, руководитель миссионерских курсов по изучению священного писания и священного предания при Заиконоспасском монастыре Александр Владимирович Желобанов и его собеседники, священник Георгий Дорофеев и Кирилл Георгиевич Лопатин, продолжают читать «Лествицу славянскую». 7 февраля по новому стилю Святая Церковь совершает память священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Рассказ о его святом житии мы услышим в заключение программы этого часа. Из сокровищницы церковной, чтобы откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение, Господь дал людям священное Писание, Современный нам язык не в силах передать всей красоты и глубины этих богодухновенных текстов, поэтому важно читать их на церковнославянском языке, освященном тысячелетним употреблением богослужений и являющимся частью церковного предания. Авторский радиоцикл Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы в нашем кругу. Отец Георгий Дорофеев, Кирилл Лопатин, я, Александр, в рамках наших чтений из «Сокровищницы церковной» хотели бы вам предложить продолжить чтение «Лествицы славянской толковой». Напомню, что копию можете взять в телеграм-канале из «Сокровищницы церковной», вот распечатать, и когда текст перед вашими глазами, и вы более полноценно можете участвовать в наших чтениях. Ну и, конечно, чтение отца Георгия раз в неделю происходит. Ну и у нас за иконоспасском по воскресеньям с 17 часов ежедневно происходит чтение. Плюс чтение по Зуму. Желающие могут писать, задавать вопросы, отклики в наш телеграм-канал и ВКонтакте. ВКонтакте у нас такое же название «Сокровищницы церковной». Вот, батюшка, напомните, у вас группы проходят по каким дням, какое время?
Доброго всем здравия. У нас группа проходит при Троицком соборе города Щелково по средам в 18:30. Мы читаем Слово Божие. Ну, если, конечно, это не канун большого праздника, тогда беседа отменяется. Так что при желании, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим чтениям. Будем всем рады.
Страница 47-я. В тех источниках в электронном виде. У Паисия Величковского, преподобного, и в русском варианте лестницы Оптинской, это такая 19-я подглавка, а мы читаем слово первое о отвержении мира. Сейчас мы на страничке 47. И я тогда вот попрошу, Кирилл, тебя продолжить. Сущее на страничке 47. «Никто же тяжести множество греховные извет творя».
Сущие. Никто же тяжесть и множество греховное извет творя, недостойный себе иноческого обетования да наричит, и сладострастие ради себе осуждать и мнит, не пщуя вины о гресех. Иде же бо много согнитие, ту и врачевание велика потреба. Иде же тягота бремени, ту и вспомогающего потреба. И иде же тина душевная, ту слезам потреба, да скверну отмыет. Здравие бо ко врачеванию не приходит.
Ну, и поскольку здесь толкование совсем небольшое, прочти, пожалуйста, и толкование к этому сущему.
Толкование. Здравие души нарицает божественного хотения поспешения, якоже бо и сопротивное, еже бо от пасти благо хотение. Болезнь есть души конечная.
Попробую я прочитывать по небольшим таким участкам, и мы будем останавливаться и пробовать осмыслить эти эпизоды. Никто же тяжесть и множество греховное извет творя, недостойно себе иноческого обетования да наричит, и сладострастие ради себе охуджати мнит, не пщуя вины о гресех. Никто же тяжесть и множество греховное извет творя. Извет — это, ну, некий предлог, извинение, да? Недостойно себе иноческого обетования да наричит. А в чем это извинение, которое творят? И сладострастие ради себе охуджать и мнит. Извет чего? Через сладострастие. Сладострастие – это я, имеющий этот недуг, сладострастие, эту страсть, она меня извиняет. В чем? А в том, чтобы делает меня извинительным, да, как бы входит в мое положение, с какой целью? Вот. А чтобы мнить себя недостойным иноческого обетования. Или в случае жизни простеца, то есть мирского человека, да, как бы освобождает меня от подвигов, от подвязания. Вот. А что меня освобождает? Такой абсурд, да? А вот это сласть сладострастия. Да, я имею эту страсть, я не могу быть иноком. Да, это тут же меня, эту возможность быть иноком исключает. Итак, никто же, да, но здесь призыв преподобного Иоанна, да, никто же тяжести множества греховное извет творя недостойно себе иноческого обетования да наричит. Никакая тяжесть, да, вот, и множество греховное не может быть извинительно и не может быть предлогом против иноческих обетов, подвязания. Никто же тяжести множество греховное извет творя недостойно себе иноческого обетования да наричит. И сладострасти ради себе охуждати мнит. Не пщуя вины о гресех. Но не пщуя вины о гресех, это известная часть воззвахов, которые, наверное, все слышали на вечерне, когда поется «Господи, воззвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда взову к Тебе». И там как раз есть этот стих: «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевайте вины о гресех». Да, еще раз, этот стих на воззвах, это из Псалтыри. «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевайте вины о гресех». Почему так сказано, да? «Не пщевайте оправдывати». Да? Почему «не уклони сердце мое в словеса лукавствия», да? Лукавствие здесь будет именно «оправдатися», «оправдатися», «найти некое себе извинение». Своим грехам, своим грехопадением, своей страсти.
Даже здесь, может быть, слово «не пщевать» – это как выдумывать, придумывать причины своих грехов. То есть не в себе искать, а придумывать оправдание своей греховности. И позвольте, я знаете, добавлю здесь такой, может, тоже практически мы это сказали, для простецов. Вот если для нас, как вот на практике, опять же, сталкиваюсь, человек, бывает, приходит в церковь и... Ну, живет так нерадиво, да, и потом как-то с ним, бывает, поговоришь, он говорит, ну вот, а мы там были воспитаны в советское время. Вот такое непщевание вины о гресех. Да? Ну, ты был воспитан в советское время, так тем более тебе надо усерднее трудиться, чтобы поменять свое мировоззрение, да, чтобы изжить из себя всю ту ложь, которой тебя напитали. Да? А вот человеку кажется, что вот он теперь и не может. Или другой причиной может быть, когда человек как раз совершал какие-то тяжкие грехи и приходит, говорит, ну, Бог меня не простит, поэтому нет смысла мне и стараться. Человек не берет на себя бремя христианина. Здесь Иоанн Лесточек про монаха говорит, то есть монах тоже может на себя не взять, дескать, я слишком грешный, чтобы стать монахом. Здесь вот для нас, для мирян, бывает тоже такое оправдание, дьявол выдумывает.
Да, как бы отвечая на вот такие оправдания, по-моему, Златоуст как раз он говорит, ты не крещен, и тебя еще не коснулось слово благовестие, но это не твое оправдание, как бы ты не оправдаешься этим, да? Ты должен найти человека, который бы тебе благовестил и огласил бы тебя, и ты бы крестился и соделался бы ревностным христианином. В этом всецело твоя вина, он говорит. То есть он очень, опять его слово жестоко, как здесь это уже слово упоминалось. Ищи благовестника, если ты еще это слово как-то не, оно на сердце твое не упало и не проросло. Вот, то есть требуется усердие даже и для тех, кто еще толком не услышал это слово. Не только те, кто уже внутри церкви. И если продолжить далее, да, ту и врачевание велика потреба, и держи тягота бремени, ту и вспомогающего потреба, и держи тина душевная, ту слезам потреба, да скверну отмыет. Здравие, бо к врачеванию не приходят. Еще, мне кажется, здесь задается такой мотив, да, и явное указание к такому упразднению, упразднитесь и разумейте, да, для того, чтобы слышать это слово, для того, чтобы многое из своего душевного сосуда просто вытрусить, вот, и забыть, и чтобы была возможность мне, как сосуду, наполниться этим дорогим миром слова, которое благоухает. Но им наполнится может тот, кто действительно освободился от всего пустого излишества и этой многозаботливостью, этим попечением о мирском. Упразднитесь и разумейте. Те, как раз, которые испытывают тяготу бремени греховного, да, им как раз и как никому иному необходим помогающий. Здравие, бо ко врачеванию не приходит. И толкование еще раз прочту. Здравие души нарицает божественного хотения поспешения. Здравие души нарицает божественного хотения поспешения. Яко же бо и сопротивное. Еже бо отпасти благо хотение, болезнь есть души конечная.
Да, когда здесь именно не просто недуг души, а болезнь конечная. То есть здесь вот именно акцент, да, делается.
Такая всеобъятная болезнь, да, болезнь конечная. И признак этой болезни – это отпадение от благоволения, да, благохотения, да, или благоволения.
То есть как она себя, эта болезнь конечная, проявляет?
Да, как она есть, да, как ее можно обнаружить в себе. Каждый из нас может ее обнаружить в себе при отсутствии благоволения. Интересно, что в этом смысле Феофилак Болгарский, он говорит, что благоволение выше сущего, выше природы человека, в том смысле, что выше природы человека. То есть весь как бы человек – это благоволение.
Как в Тропаре, в человецах благоволение.
Да, в человецах благоволение, слава Вышнему Богу, и на земле мир недавно пели в человецах благоволение. Вот в этом человек. Человек весь благоволение. Весь акцент, вот это чело вечности, это благоволение. И наоборот, да, вот отпасти благохотение, благоволение, есть болезнь души конечная. И тогда еще раз я это сущее еще раз напомню. Это 9 на 10, 19 по Паисию и по Оптинскому русской лестнице. Никто же тяжести множество греховное извет творя, недостойно себе иноческого обетования да наричит. И сладострастие ради себе охуждати мнит, не пщуя вины о гресех. Иде же бы много согнитие, ту и врачевание велика потреба. Иде же тягота бремени, ту и вспомогающего потреба. Иде же тина душевная, ту слезам потреба да скверну отмыет. Здравие, бо ко врачеванию не приходят. Придите ко мне все страждающиеся и обремененные, упокою вас. Но это придите ко мне, да? Придите ко мне. Вот как здесь прийти? Указуется. И в толковании ясно это указуется. Здравие души нарицает божественного хотения поспешения. Яко же бо и сопротивное. Еже бо отпасти благо хотение, болезнь есть души конечная. Удивляет, как с отцом Георгием сейчас вот он сказал как-то сегодня, что один человек удивился, а какую связь имеет Евангелие со святоотеческими, аскетическими трудами, да? По-моему, здесь все лежит на поверхности, да, все очевидно. Вот. Если такой вопрос задается, то это задается вопрос, здесь только вздохнуть можно. Хотя этого человека можно пригласить, почитать с этим человеком, и, наверное, многое прояснится. Идем дальше потихонечку. Я предлагаю как раз вот на страничке 48, вот в бумажном Кирилл экземпляре как раз первое. Батюшка, можно вас попросить?
«Слышах некие в мире нерадиве живущие, рекша ко мне, как можем с женами живущие и мирским попечением подлежащие, иноческие житие сохраните, к ним же от вещаха. Вся елика можете творите благая, творите. Никого же укорите, никого же окрадите, ни на кого же солжите, ни над ким же возноситеся, никого же возненавидите, собрании не отлучайтеся, требующим подавайте, никого же соблазните, к чуждей части не приближитеся, и довольны будете уроки жен ваших, и аще сице сотворите, недалече будете Царство Небесного».
Может быть, толкование немножко, да, чтобы у нас была прояснена картина.
«Добродетели уба душевные, всем подобно вся завещашися, иноком глаголю и мирским, я же суть, кротость, рассмотрение, благостыня, братолюбие нелестное и истиннолюбное, человеколюбное, долготерпеливное, независтное, незлобивое, нечеславное, небуятельное, непамятозлобное, приступительное, несребролюбное, любовное. Сия уба изряднейшая рехом душевные добродетели. Телесные же добродетели нарицают пост, бдение, низу легание, послужение, рукоделие, заеже не тяжестен быть кому или к поданию требующим. Да аще кто не возможет сих телесных добродетелей творите, или телесной ради немощи, или прилучающихся ради попечений, милость имамы от Бога, и же тайная весть. Аще ли же душевных добродетелей не творим, ни единого имамы от сих ответа, не судьбо под нуждею».
Вы начали чтение, и это чтение, интересно, начиналось такими словами: «Слышах некие в мире нерадиве живущие». То есть это вопрос от неких нерадиво живущих в мире. Как можем с женами живущие и мирским попечением подлежащие иноческое житие сохранить? Вот такой вопрос и наставление преподобного Иоанна последовало. И толкование как раз изъясняется: два рода добродетелей – душевных и телесных. И я обратил внимание, что действительно здесь вот толковник, он снисходит к деланию телесных добродетелей. Вот: «Да аще кто не возможет сих телесных добродетелей творите». А они были написаны, да, напомню: пост, бдение, низу легание, послужение, рукоделие, да. Вот: «Да аще кто не возможет сих телесных добродетелей творите, или телесной ради немощи, или прилучающихся ради попечений, милости имамы от Бога, и же тайная весть». И далее, прошу обратить внимание: «Аще ли же душевных добродетелей не творим, ни единого имам осих ответа, ни судьбу под нуждею». Вот безответны: «Аще душевных добродетелей не творим». Кротость, да, благостыня, братолюбие, долготерпение, незлобие, нечеславие, непамятозлобие, вот, несребролюбие и другие, которые были прочитаны. Не есть ответа, да, «аще не творим». Но есть такая приписка: «не судьбу под нуждею». К чему это относится? Я здесь вижу, что если в силу нужды определенного труда, который весьма бывает неудобен, нужда, да, труд такой вот, и здесь написано «телесное ради немощи» или «прилучающихся ради попечений». Если есть такая нужда, то милость има мы от Бога и же тайная весть. Да? Господь свидетель, что мы можем сказать, да, Господь свидетель, что мы не смогли это сделать по уважительным, как сейчас говорят, да, причинам, да, вот из-за такой нужды, вот, телесной ради немощи, да, или прилучившихся таких попечений, которые не смогли отложить.
Как говорят, не смог по нужде.
Да,
отсутствовал по нужде. Да.
То душевные добродетели сотворить все могут, аще будут благоволить, да, как мы читали. Может быть, батюшка, ваше слово здесь.
Здесь как-то очень обширно, много чего хочется сказать, но постараемся сдержать сей порыв. Наверное, хотелось поделиться, мне вот как-то запало особо вот то, что «и же тайная весть», такая маленькая вроде оговорочка, такая приписочка, да, то есть «милость им мы от Бога, и же тайная весть». То есть милость имеем от Бога, когда действительно наши помыслы чисты в уклонении от телесных трудов, телесных подвигов. Когда мы не пщуем вины в грехах, то есть мы, например, можем придумывать оправдания, какие-то придумывать дела, заботы житейские, вот ради того, чтобы не нести телесных подвигов, да и душевных тоже. И вот мы должны быть честны в этом смысле перед лицом Бога, перед лицом своей совести, что мы не по своей злой воле уклоняемся от подвигов, а по необходимости. Вот тогда мы, да, имеем извинение от Бога и же тайная весть. И в этом смысле мне что-то вспомнилось такое краткое поучение, да, кто-то сказал, что в монастыре бывают вот такие два типа согрешающих. Одни, которые уклоняются от молитвы под предлогом необходимости послушания, а другие, которые уклоняются от послушания под предлогом необходимости молитвы. Вот. И того, и другого, вот, да, надо блюсти свои помыслы, с каким мы вот, действительно делаем то или иное дело, да, те или иные подвиги несем, или уклоняемся от тех или иных подвигов. И трудов.
Какой мотив, да, какой что мотив, нами
да,
движет.
По современному мотив, да. Какой мотив под этим всем лежит. Потому что Господь тайная весть. Он знает не внешнее, что мы сделали, а Он тайная весть. И вот, мне кажется, и на это, в принципе, мы можем, и мы, миряне, не только монахи, мы можем и должны обращать внимание. Это вполне для нас доступно. То есть, вот почему мы делаем то или иное. То есть, увидеть первопричину своих действий, да, какую-то внутреннюю причину своих действий, почему я так поступил. Это вот важно. А из этого уже будет вырастать и правильное, мне кажется, отношение к своим подвигам, как телесным, так и душевным. Здесь очень хорошо описаны вот душевные подвиги для нас, для мирян. Да, как бы. Вот братолюбие нелестное, человеколюбное, долготерпеливое, независтное, незлобное, нечиславное, небуятельное, непамятозлобное. То есть, в конечном счете, от нас требуется братолюбие для нас и мирян. И это от нас не сокрыто, и это для нас не невозможно. Мы не сможем здесь оправдаться, если мы этого не исполняли.
Любовь к Богу и ближнему, да, это две заповеди, на которых висят весь закон и пророцы. Да. Кирилл, тогда вот попрошу тебя сущее, пожалуйста.
«Пред Отцем с радостью и боязнью доброму подвигу, не устрашающийся враг наших, понеже на лице души нашей зрят, аще и не зрятся, и аще видят то от страха изменено, тогда наны лютие вооружаются, разумевши льстивее, яко устрашихумся». Благодушнее уба противу им вооружимся, борющему бося со усердием никто же сопротивится.
Напомню слушателям, что по лестнице Оптинской и по славянской лестнице преподобного Паисия Величковского эта страница, вернее, подглав 22-22 и страничка по электронной славянской толковой лестнице 49-я. 49-е и дальше 50-е. И еще раз за Кириллом пройдусь по слову. «Притецем с радостью и боязнью доброму подвигу, не устрашающийся враг наших. Понеже на лице души нашей зрят, аще и не зрятся. И аще видят то от страха измененно, тогда наны лютее вооружаются. Разумевше листивее, яко устрашихомся. Благодушне убо противу им вооружимся. Борющему бося соусердием никто же противитеся».
Толкование. «Притецем рече к похвальному подвигу, иноческого жительства со страхом и радостью. Радостью убо за упование Царства Небесного, страхом же за погреху, яко мнози убо звание, мало же избранных. И не убоимся рече враг наших бесов, яко лице души наши видят, аще и неявни».
Да, единственное, нужно дочитать «лице же душевное», «душевное чувство» глаголит. Вот здесь «яко мнози убо звании мало же избранных». И вот обращает на себя евангельское слово, к чему оно здесь сказано. Если «притецем рече к похвальному подвигу иноческого жительства со страхом и радостью, радостью бо за упование Царства Небесного, страхом же за погреху, яко мнози убо звании мало же избранных. И не убоимся рече враг наших бесов, яко лице души наши я видят, аще и неявне». Я думаю, даже, может быть, не будем сейчас, но обратим внимание, прошу обратить внимание, да, «яко мнози убо звании мало же избранных», вот на это евангельское слово. «Бесове бо лукавые помыслы в нас сеют».
«Бесове бо лукавые помыслы в нас сеют, от душевных наших чувств навыкают, аще приемлем сладостнее от них подвлагаемые помыслы, или абием их отгоняем. Яко же суть в телеси пять чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Тако суть и в души подобне пять: ум, мысль, мнение, мечтание и чувство. И тые глаголют, лице душевное, от них же раззнавают бесови, како прилежим к помыслам, и аще поразумеют, яко убояхомся их, тогда наны креплее борют. Аще же поразумеют, яко усердно сих борем, абе отходят от нас. Борющемуся рече со всем усердием, ниже дьявол, ниже человек борет.
Угу. Пока, наверное, нужно остановиться, чтобы слушатели могли это вместить, и ничего не ушло мимо слуха. Хотелось бы важные моменты отметить. «Бесове бе лукавые помыслы в нас сеют, и от душевных наших чувств навыкают. Аще приемлем сладостни от них подвлагаемые помыслы, или абие их отгоняем». Человек поступает по ведению, да, по ведению. Если подбрасывают помысел лукавый дух, и наше отношение к этому помыслу явит нас в том или ином свете, в свете нашего поступка, в свете нашего, как мы себя проявим, да, вплоть до там физиогномики даже. Или мы тут же отбросим, переведем внимание, да, и будем обращаться к Богу Иисусовой молитвой, например. Или мы установим свое внимание на этом лукавом помысле и будем вовлечены в этот бесовский сценарий, который стоит за этим лукавым помыслом. Будем вовлечены в грехопадение. Это кратко, но очень точно описано, да, вот «бесы ве, бо лукавые помыслы в нас сеют, от душевних наших чувств навикают, а ще приємлем сладость не, от них подвлагаемые помыслы, или абия их отгоняем». И далее: «И аще поразумеют, яку убояхомся их, тогда на них креплее борют. Аще поразумеют, яку усердно сих борем, абия отходят от нас». Свидетельство того, что как-то усердие – это как некий огонь для лукавого духа, усердие подвязающегося. «Абия отходит от нас, борющемуся рече со всем усердием, ниже дьявол, ниже человек борет». И далее, Кирилл, тогда прошу продолжить. «Лице же душевное» – это у нас уже страница 51, это уже для слушателей это говорю.
«Лице же душевное нарицает силы душевные, ибо от подвижения и предложения и воспоминания смотряют и видят душа наша, враждующие нас бесови, небо от себе разумеют помышлений наших, то, чьи же своими художествы посевают и смотряют, с которым предложением приемлем тех прилоги и воспоминания, и тех незрящих зрети тем творим, мы нашею ленностью».
Здесь важное тоже указание нам, как тем воинам, которым брань неизбежна, которым не удастся отсидеться, да, которые будут и должны держать эту брань. Небо от себя, да, имеется в виду, небо от себе разумеют помышлений наших. То есть они не способны знать наши мысли, да? У них нет такой способности видеть наши помыслы. Поэтому здесь это указывается. «Небо от себе разумеет помышлений наших, то, чуже своими художествами посевают и смотряют». Подбрасывают свои помыслы и смотрят о том, как мы отреагируем на них. «То, чуже своими художествами посевают и смотряют, с которым предложением приемлем тех прилоги и воспоминания, и тех незрящих зреть и тем творим». И тех незрящих, те, которые не видят наших помыслов, они сокровенны для них. Но зреть, как бы даем им зреть, да, через что? Через то или иное отношение к тем помыслам, которые они подбрасывают нам. «И тех незрящих зреть и тем творим мы нашей ленностью». То есть, если мы человек, который живет в ленности, да, он не ведет брань, он живет и водится, по слову Феофана Затворника, приятным для своего чувства, для своих ощущений. Второй путь – это жить достодолжным и валить то, что Божье, да, иметь именно то, что называется благоволением, да. Один путь – жить достодолжным, а другой путь – водиться тем, что приятно. И вот как раз тот, кто водится тем, что приятно, он ленив, и он не будет вести брань с тем подбросом, которым лукавый дух искушает ленивого человека.
Позволю добавить, интересно, здесь, с одной стороны, ленивый, он будет и труслив, потому что его будет пугать предлежащий труд, который нужно подъять. А с другой стороны, вот интерес здесь следующий поднимает, ну, конечно, наверное, такой уже тонкий, может быть, аскетический момент, что вот тот, кто боится, если вот по лицу нашей души наши враги об этом узнают, на того они будут нападать сильнее. Но здесь, ну, такая обширная вообще область для какого-то духовного рассуждения. Я, наверное, не смогу на себя взять такую ответственность. Но вот, опять же, сталкиваюсь иногда на практике с такой вещью, как вот хульные помыслы. Да? Вот приходят люди, жалуются, что вот одолевают их хульные помыслы во время молитвы, когда они к иконам подходят, там, или во время домашней молитвы. И человек начинает смущаться. вот от этих помыслов, начинает смущаться, начинает бояться, а как же вот он такой к иконе подошел, или как же вот он на молитве такое вдруг ему подумалось. И человек начинает подать иногда в уныние, начинает отказываться от молитвы, или, как ему кажется, начинает усиливать молитву. А дьявол, видя, что человек приписал себе эти хульные помыслы, еще больше начинает их насылать. И человек может впасть вообще в отчаяние, то есть такое страшное состояние. Вот с этим даже на практике сталкиваешься, когда... И как-то возник вопрос, вот стали изучать, почитали, да, у святых отцов, вот они пишут, что лучшим лекарством здесь является не, вот, не усиление такой борьбы внешне, да, там молитву усилить, а просто презрительное отношение к этим мыслям. Что без всякого страха, без всякого смущения, просто вот презрительно их... как некую нечистоту, некую грязь, которая не моя, а которая извне, да, вот пытаются прилепиться, вот к ним относиться с презрением.
Почитать за ничто.
Да, и дьявол говорит, он же гордый дух, он не терпит презрения, да, и он бежит тогда. А как только мы, вот, как там пишут отцы, что вот усиливаем борьбу, он видит, значит, что мы приписали себе эти помыслы, мы смутились, там, мы как-то испугались, то он, наоборот, будет усиливать брань. Вот интересно такое, какой-то вот вспомнился здесь, вот, исходя из слов лествичник. То есть получается, видимо, что нам надо не убояться в данный момент, да, а просто продолжить свое дело. Пришел на молитву, ну и продолжай молить Богу. Не обращай, вот подошел к иконе Божьей Матери, да, обратиться к ней. Неважно, что там могло прийти тебе на ум в этот момент, да, не от тебя, а извне. Не обращай на это внимания, продолжай. Ты же шел к Божьей Матери. Вот здесь хотелось сегодня поделиться, вот просто на практике сталкиваюсь. Может быть, кто-то из наших слушателей тоже сталкивается с этим, может быть, даже страдает от этого. Иногда человек годами изнывает от этого и при этом осуждает себя и всячески не имеет пользы, а только вот вгоняет себя в какое-то уныние. Доводилось с этим сталкиваться на практике. Мне кажется, здесь как раз уместно об этом, наверное, было сказать. Как раз вот лествичник, наверное, без тонкости, наверное, об этом, конечно, в том числе и говорит.
Современный человек, вы сейчас говорили об этом, мне возникла такая мысль, что современный человек, который сделал доступным свое восприятие, свое сознание потоку информационному, да, в нем как раз и могут... все чаще и чаще вот случаться такие рассеянные состояния на молитве. И что такое рассеяние, да? Человек отходит от главного своего делания, да, Бога общения, и начинает как бы оглядываться по сторонам, ловит тот или иной помысел. И поэтому уклад, обиход нашей жизни средь бела дня – в течение дня всего, да, он немаловажен. Вот как мы, в каком состоянии мы себя содержим с Божьей помощью, да. Вот, если мы омываем свое сознание какими-то нескончаемыми потоками информации через различные электронные средства, то это отнимает от нашей молитвы, делает нас нищими в духовном делании. Мы делаем зрячими лукавых духов, которые нас искушают. Вот. И отнимаем у себя это усердие, эту динамику, динамис, да, вот от, которая есть восхождение от силы в силу, то усердие, о котором постоянно, очень часто, да, вот твердит и показывает, каким образом это усердие, какую роль, какой смысл оно играет в восхождении по лестнице. Слово, которое прочитывается на церковно-славянском языке, как-то оно не ускоряет наше внимание, нашу мысль. Оно ее делает какой-то такой вот очень степенной, неспешной, можно сказать, созерцательной. То есть дает возможность нам постоять, повнимать ей. И мы узнаем, каким-то даже открытием делается, что оказывается... слово, которое дано нам, оно по слову, кстати говоря, вот Николая Васильевича Гоголя, он сказал, в каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. На этом вместить это слово Николая Васильевича, мне кажется, всем бы нам надо, особенно православным христианам. Вот. Спаси Христос слушателей.
Да, чтобы нам не пробегать мимо смысла слова, когда оно в попыхах прочитываемое или воспринимаемо. Можно слово прочитать, но не воспринять его смысла. Вот чего всем желаю.
Да, чтобы нам оставаться в том, что нам заповедано.
Будем наследниками. Наследники, они идут по стопам тем, кто им это передает. Не просто передал, а передает, продолжает передавать. Передавать тому, кто взыскует, кто протягивает руку. Спаси Христос слушателей.
До новых встреч.
Всего доброго.
Сегодня участники нашего чтения были отец Георгий Дорофеев, Лопатин Кирилл, вот, и отец Александр Желобанов. До новых встреч.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, Поместный собор Русской Православной Церкви 1917-18 годов установил 25 января или в ближайшее к нему воскресенье совершать молитвенное поминовение всех усопших, мучеников и исповедников, во время нынешнего гонения от безбожников. Постановление было принято в связи с убийством в этот день в Киеве митрополита Киевского и Галицкого Владимира. Предлагаем вашему вниманию рассказ о митрополите Владимире, составленный по книге протоиерея Михаила Польского «Новые мученики российские».
Высокопреосвященный Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, до пострижения монашества Василий Богоявленский, родился 1 января 1848 года в селе Тамбовской губернии, где отец его был священником. В 1874 году окончил Киевскую духовную академию. В 1882 году будущий митрополит посвящает себя пасторскому служению в городе Козлове Тамбовской губернии, где молодой батюшка, отец Василий, явился ревностным проповедником и учителем народа. В 1886 году Господь ниспослал первый тяжелый крест отцу Василию. Умирает его дорогая спутница жизни, молодая жена. Умирает вскоре единственный ребенок. Отец Василий тогда же удалился в обитель и принял монашество с именем Владимира. Но недолго оставался отец Владимир в Козловском монастыре. В 1888 году он был посвящен в сан епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. С 18 октября 1892 года преосвященный Владимир управлял в продолжении 5 лет грузинским экзархатом, а в 1898 году владыка Владимир был назначен на высокий иерархический пост митрополитом Московским и Коломенским, где его служение протекало 15 лет. Характеризуя митрополита Владимира в эпоху московской его деятельности, один иерарх писал: «Кроткий и смиренный, ничего для себя лично не искавший никогда, правдолюбивый и честный, владыка Владимир постепенно и тихо восходил на высоту иерарши лестницы и сразу высоко поднялся своим авторитетом и привлек сердца церковной и патриотической России в дни всеобщего шатания и измены 904-905 годов, когда немногие остались верными долгу и присяге, твердыми в защите православной церкви». В 1912 году, когда скончался первый иерарх Православной Российской Церкви Антоний, митрополит Петербургский и Ладожский, митрополит Владимир был назначен на его место. А в 1915 году он был переведен из Петрограда на кафедру митрополита Киевского. В 1917 году в Киеве уже началась разруха церковной жизни под натиском революции. Бывший в то время в Киеве епархиальный съезд духовенства и мирян вылился в украинский съезд, и было предъявлено требование, чтобы в автономной Украине была независимая от синода украинская церковь. Митрополит Владимир любовно и заботливо предостерегал тогда сторонников этой ненормальной затеи, видя, что разделение церкви приведет только к торжеству внутренних и внешних врагов. Пастырь и посомах митрополит Владимир призывал терпеливо относиться к своим великим обязанностям участия в церковном епархиальном управлении, избегая вражды и разделений. Но сам архипастырь потерпел много тяжких обид, оскорблений и огорчений. Осенью 1917 года образовалась отдельная от России украинская держава, а вслед за этим в Киеве провозгласилось и временное правительство для всей украинской церкви. Во главе этого церковного правительства стал бывший на покое архиепископ Алексей Дородницын. Образовавшееся самочинное церковное украинское правительство, или как оно называлось, Рада, начало переустройство всего уклада церковной жизни в отделенных Радой украинских епархиях. Во все духовные консистории были посланы украинские комиссары. Воспрещалось поминовение за богослужением всероссийского патриарха Тихона, а вместо него приказывалось вспоминать так называемую Всеукраинскую церковную раду, возглавляемую архиепископом Алексием. Бунтовщики явились в покой митрополита с грубым требованием об уходе владыки из киевской митрополии. Вскоре после этого, ночью, в лаврскую квартиру митрополита явился член церковной рады, священник Фоменко, в сопровождении военного, и с неожиданной ласковостью стал предлагать митрополиту Владимиру патриаршество Украинской Церкви. Митрополит выразил удивление по поводу такой перемены фронта. То от него требует в 3 дня уехать из Киева, то предлагает быть украинским патриархом. Но через несколько минут секрет этой ласковости открылся. Ночные посетители потребовали, чтобы хозяин выдал из средств митрополитчего дома 100 тысяч рублей. Владыка поспешил пригласить через келейника монастырскую братию, чтобы удалить непрошенных ночных посетителей, но последние безобразничали в митрополитских покоях еще часа полтора. В это время в Киево-Печерской лавре расположился и архиепископ Алексей Дородницын, ранее того изгнанный из Владимирской епархии. Устроившись в лавре, архиепископ Алексей стал мутить монахов-украинцев и возбуждать их против митрополита Владимира, в надежде добиться его увольнения и самому сесть на его место. Положение создавалось для митрополита Владимира тягостное. Он чувствовал себя в митрополитчих покоях в лавре, как в осажденной крепости. В январе 1918 года в Киеве началась гражданская война. С 15 января в лавру начали попадать оружейные пули и снаряды, а с 22 января канонада усилилась, и лавра оказалась под жестоким обстрелом со стороны большевиков, предполагавших, что с лаврской колокольни за ними происходит наблюдение. 23 января вечером большевики овладели лаврой, и тогда начались в лавре дикие насилия и варварства. Вооруженные люди врывались в храмы в шапках на головах с папиросами в зубах. С криком и грубой бранью производили обыски даже во время богослужения. Ругались и кощунствовали над святынями. Последнюю литургию владыка служил 21 января, воскресенье, в Великой Лаврской церкви. 24 января митрополит в той же церкви служил акафисту с пением Божией Матери. Это последнее служение в церкви накануне расстрела митрополита Владимира под наблюдением сослужащих владыки отличалось особенной задушевностью и проникновенностью. В злодеянии убийства митрополита Владимира свою роль сыграла агитация Алексея Дородницына среди монахов лавры. Когда в трапезной лавры монахи кормили банду матросов, то были расспросы, довольны ли братья начальством, не имеют ли монахи каких-либо жалоб. Послушники, распропагандированные революцией и возбужденные агитацией Дородницына, стали жаловаться на притеснение. Народ несет в лавру большие деньги, а поедает их он, и указывали наверх, где находились покои митрополита. Вечером 25 января на крыльце митрополитчего дома послышалось 3 резких звонка. В открывшуюся дверь вошли убийцы, 5 человек в солдатской форме, а во главе был матрос. Проходя в келью к митрополиту, один солдат сказал: «Мы желаем переговорить с митрополитом. Мы идем сейчас из трапезной, и нам там братья жаловались, что он не разрешает комитеты. С ним нужно переговорить, чтобы он разрешил совет, чтобы было так, как у нас». Владыка митрополит вышел к убийцам и спросил, в чем дело. Убийцы повели митрополита в его спальню, где, заперев за собой двери, оставались с владыкой 20 минут. Там они его пытали, душили цепочкой от креста, требовали денег и глумились. Потом келейники нашли в разных местах спальни на полу разорванную цепочку, шелковый шнурок, ладанку и серебряную нательную икону. Через 20 минут митрополит, окруженный 3 палачами, вышел из спальни, одетый в рясу, с ноги и на груди и в белом клобуке на голове. Забытый и брошенный братьей, окруженный палачами и убийцами, ни в чем не повинный, кроткий и смиренный старец, митрополит Владимир спокойно шел на казнь. По дороге в ограде лавры митрополит шел, осеняя себя крестным знаменем, и в предведении смерти благоговейно напевал «Благообразный Иосиф». Случайный очевидец убийства митрополита передает, что к месту расстрела от лаврских ворот владыку привезли на автомобиле. Когда убийцы вывели владыку из автомобиля на площадку, то он спросил: «Вы здесь меня хотите расстрелять?» Один из палачей ответил: «Что ж, церемониться с тобой, что ли?» Тогда митрополит попросил у них разрешения помолиться Богу, на что последовал ответ: «Только поскорей». Воздев руки к небу, владыка молился вслух: «Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром». Потом благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». На рассвете шли в лавру на богомолье женщины, и уже от них братья лавры узнала, что митрополит Владимир лежит расстрелянный за лаврой на маленькой полянке среди крепостных валов. Тело убитого владыки обнаружено было на расстоянии 150 сажений от ворот лавры. На теле были многочисленные пулевые и штыковые ранения. В 9 часов утра лаврский братья решил перенести тело убиенного митрополита в лавру, для чего архимандрит Анфим, получив от большевиков пропуск, отправился с 4 санитарами к месту убийства. Отслужив краткую литию и положив тело на носилки, к 11 часам дня принесли останки священномученика в Михайловскую лаврскую церковь, где покойный владыка проводил в молитве последние дни своей жизни. Когда отец Анфим поднимал тело митрополита для перенесения, то к нему подбежало 10 человек вооруженных солдат и рабочих и начали глумиться и ругаться над расстрелянным владыкой, и не разрешали уносить тело. «Вы еще хоронить его будете, в ров его бросить, тут его закопать. Мощи из него сделайте!» — неистово кричали изуверы. Когда понесли тело владыки, то проходившие благочестивые женщины плакали, молились и говорили: «Страдалец мученик, царство ему небесное!» А изуверы кричали: «Какое ему царство? Ему место в аду на самом дне». Митрополит Владимир является первомучеником в длинном ряде убиенных и замученных российских православных архиереев. В то время, когда убили в Киеве митрополита Владимира, в Москве происходил Священный Собор Всероссийской Православной Церкви. Весть о мученической кончине старейшего иерарха России глубоко взволновала всех членов собора, и именно на день его смерти, 25 января, и в ближайшее к нему воскресенье собор установил ежегодное молитвенное поминовение всех усопших во время гонений, исповедников и мучеников.
Вы слушали рассказ о митрополите Киевском и Галицком Владимире.